Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai savaitiniai lekcijai - Persija, Grecija ir Rim. Vtaraja tema, ibo Danielių, v 11 glavė, buvo raskrito polnoje vidienie, v obšimta, na detali, carstva narodov mira, na 4 izgnanie, v kateri būtų nachodit civilijski narod. Pri tom pačiortivu, što my izučiame s vami knygų Tanaha, книгу божественного знания, а не книгу истории, археологии и знания о народах этого мира. Поэтому Даниэль будет говорить то о истории человеческой цивилизации, что имеет проекцию на существование еврейского народа в изгнании. 11 глава книги Даниэля. В первый год царствования Дарьявеша Мадайского был я ему поддержкой и опорой. В первый год царствования Дарьявеша ответ на молитву Даниэля, тогда Даниэль ошибся в расчете 70 лет, и тогда он обратился к Всевышнему с молитвой, и ответом на его молитву было то видение, которое мы будем изучать с вами сейчас. «Амди лы махзик у лы мао зло, был я ему поддержкой и опорой». Вопрос, кто кого поддерживал в первый год царствования царя Дария. Говорит Малбим, Даниэль поддерживал Дария, который хорошо относился к евреям, будучи свидетелем пира Бельшацара, когда все произошло достаточно быстро. И, конечно же, относился к евреям Дариваш с уважением, и Даниэль его поддерживал, так объясняет Малбим. Мецудат Давид. «Амдилы махзикулы маозло, был я ему опорой и поддержкой, гу диврей гамалах». Это слова ангела. То есть ангел поддерживал царя. И это означает, что, видимо, царская власть в Мидии была такой, что она нуждалась объективно в поддержке ангела. И действительно, Дарий царил меньше одного года. То есть царство Мидии протянулось меньше, чем на год, после чего приходит Кир, царь Персии. Раша дает немножко другое объяснение того, кто кого поддерживал. «Ани Гавриэль, амадти лемахзик у лемаоз лемихаэль сархэм». «Я, Гавриэль, был поддержкой и опорой для Михаэля, ангела вашего». То есть ангел Гавриэль поддерживал ангела Михаэля, ответственного за еврейский народ, как мы учили с вами в прошлой лекции. «А теперь расскажу я тебе истину. Вот еще 3 царя встанут в Персии, а 4-й превзойдет всех богатством великим, и когда станет он сильным из-за богатства своего, то поднимет против него царство Явана, царство Греции». А именно, всего будет у персов 3 царя. И на этом история Персии подходит к финишу. Малбим. «Вата эмета гидлыха, и сейчас я скажу тебе истину». «Эт ашер нигзар од аль Исраэль». Что значит, я скажу тебе истину? А до этого или после этого ангел будет говорить ложь, что имеется в виду. «Я расскажу тебе ту суть истины о декретах, которые будут еще на еврейском народе». «Эт ашер нигзар од аль Исраэль», говорит Малбим. 4-й царь. Илкут Шимони. Рвии, рвии лы малхут Бавель. Царь 4-й, тогда, когда пробудится дух царя Греции, пойти войной против персов. Это будет 4-й царь от Вавилонского правления. То есть первый будет Дарий Медеец, после этого будет Кир, после этого будет Ахашверош. И сын Ахашвероша Дарий столкнется с Александром Македонским на поле битвы. Так что очень скоро память о персах будет только у специалистов в области истории и археологии. Малбим. Малхут Яван, царство Явана, почему сказано во множественном числе, «Ки аз ло гая од мелах миюхат бы Яван», ибо на тот момент не было еще царя, который объединил бы Грецию. Поэтому текст нам говорит во множественном числе «царство Греции», ибо на тот момент они еще не объединились, и они еще были очень далеки от мысли, что они могут захватить весь мир. Тогда Греция просто еще не начала свое развитие, ибо ангел Греции тогда только воевал за то, чтобы Греция могла оказаться вписанной картину мира. Даниилу было дано пророчество о конце персидского царства еще до его основания. Продолжает книга Даниила. «И встанет там царь могущественный, и будет он властвовать над великим государством, и поступать будет по воле своей. Но вскоре после того, как поднимется он, развалится царство его, разделится по четырем частям света, и не перейдет к наследникам его, и не будет у них той власти, какой он владел, ибо развалится царство его и достанется не только этим четырем, но и другим». О чем идет речь? Мы уже с вами учили в прежнем видении Даниила, что речь идет об Александре Македонском, который умрет в середине лет, и его царство разделится на четыре части. Говорит Раши, «Гем арба рошей намер шера Даниэль». Это четыре головы у леопарда, которые видел Даниэль в своем прежнем видении. Греческое царство. Греческое царство получит шелтон, получит власть над всем миром. И совсем иными станут стандарты человеческого общества в период Греции. Изменится сама суть человеческого общества. Греки изменят мир. И об этом сказано, что дана им будет власть. Дана будет власть в смысле, что будет у них власть над миром. Власть будет над концепцией человека. Они изменят понятие человека, как мы с вами увидим, в том числе и в этой лекции. В греческий период истории история сведется к тому, кто кого любил и кто кого убил. Прежде такого не было. Греческий период в том, что касалось ближневосточного региона, характерен противостоянием селевков в Малой Азии и Птолемеев в Египте. И между враждующими сторонами, как всегда в дальнейшем в истории, окажется Эрец Ацви, земля Израиля, земля желанная. «И окрепнет южный царь», речь идет о Египте, «но один из военачальников одолеет его и будет властвовать, и велика будет власть его. А через несколько лет породнятся они, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы заключить союз. Но не удержит она силы в руке, и он не устоит в силе своей, и предана будет и она, и тот, кто сопровождал ее, и родитель ее, помогавший ей в то время». История сводится к тому, кто кого любил и кто кого убил. Все очень быстро. «И поднимется поросль из корней ее на месте его, и придет он к войску, и войдет в крепость царя северного, и вступит с ним в бой, и захватит город. И богов их, и знать их, и ценности их, серебро и золото увезет он в плен в Египет. И на годы оставит в покое царя северного. И придет тот царство царя южного, но возвратится в страну свою, начнется междоусобица между селевками на севере и Птолемеями на юге. А сыновья его будут затевать войны, и соберут они многочисленное войско. А один пройдет стремительно и захлестнет, проходя, и опять будут сражаться вплоть до крепости его, и ожесточится царь южный, и выйдет воевать с ним, с царем северным, а тот выставит большое войско, но предано будет оно в руки южного царя, и возьмет он в плен это войско, и возгордится он сердцем, и повергнет он многих, но не осилит царя северного. И снова царь северный выставит войско больше прежнего, и через несколько лет придет с большим войском и с большим снаряжением, и восстанут в те времена многие против царя южного, и поднимутся нечестивые из народа твоего, чтобы подтвердить видение, но потерпят поражение. И придет царь северный, и насыплет вал, и захватит город-крепость, и не устоят силы южные, и войско отборное его не в силах будет устоять. И пришедший к нему поступать будет по воле своей, и никто не сможет устоять против него, и стоять он будет в прекрасной земле, и погибель будет в руке его. И повернет он, чтобы со всеми силами царства своего пойти против Египта, и против праведных, которые с ним, и преуспеет, и прекраснейшую из жен народ Израиля отдаст он ему на погибель, но не удастся это ему, и ему она не достанется. И обернется он к островам, и захватит многие из них, но Всевышний воздаст ему за его поношение, обратив поношение его на него. И обернется он к крепостям страны своей, но потерпит поражение и падет, и не станет его. И встанет вместо него великолепий царском, изгнавший угнетателя, но через некоторое время сокрушено будет царство, но не из-за гнева, и не в войне. Много деталей. Суть такая, что будет сражение между царями севера и царями юга, война между Птолмеями и между Селевками. И возникает вопрос, чему меня это пришло научить. На самом деле нам раскрывается однозначно архетип жизни человека на всем протяжении времен, с того момента, когда Греция получает власть, до сегодняшнего дня. Что там произошло с женщиной, которая была дочерью южного царя, пошла на север? Малбим, вкратце мы приведем тезисную идею, Малбим говорит, что дочь южного царя, принимавшая активное участие в дворцовых интригах, это Береника, дочь Птолмея, царя Египта. Береника заключила политический брак с царем севера, но у царя севера была жена и сын, и их послали в ссылку. Они отравили царя, своего мужа, совершили переворот, догнали убегавшую Беренику, ей срезали голову, пошли дальше воевать с царем юга, но потерпели поражение. Зачем нам все это приводится в видение Даниэля? Показать, что это архетип человеческого общества. С того момента и дальше будет вот так. Вот такова будет история. Архетип истории Греции в видении Даниэля. Что касается при этом евреев, где здесь евреи фигурируют, 14 стих у нас говорит так. «И встанут в те времена многие против царя Южного, и поднимутся нечестивые из народа твоего, чтобы подтвердить видение, лагамит хазон, чтобы они могли укрепить видение, более точный перевод, правильный, но потерпят поражение, будет у них мекшоль, не справятся они». Кто такие нечестивые народы нашего, и какое было у них мировоззрение, какое видение мира они хотели, собственно говоря, укрепить. Это секта Цдуким, которая появляется на тот момент, отделяясь от еврейского народа. До сих пор мы видели во всей истории, которую мы изучали, что еврейский народ был един. До сих пор понятно, что были заповеди, были люди, которые хорошо исполняли заповеди, были люди, которые находились в грехе, были великие, которые их спасали, были какие-то люди, которые, может быть, были недостаточно достойны или совершали какие-то ошибки в своем понимании мира. Тем не менее, еврейский народ в целом был един и в целом понимали, что Тора – это Тора, и Тора тоже была одна. Тут появляется секта именно в греческий период, Цдуким. Какая у них была идея? Что было у них центрально? Для этого мы приведем Иосифа Флавия. И хотя еще раз подчеркиваю, что у нас лекция не историческая, а лекция о Танахе, тем не менее мы приведем Иосифа Флавия, потому что Раши тоже несколько раз на изучение этой главы приводит Иосифа Флавия. Поэтому я смогу тоже привести, правда, не то, что приводит Раши, а то, что Иосиф Флавий пишет в своей биографии. Пишет он следующее, что Цдуким – это многочисленная группа людей, в основном состоятельных, которые формально принимали Тору, но отрицали в Торе только три небольших детали. Что они отрицали в Торе? Небесное происхождение Торы, смысл заповедей и существование грядущего мира. Если так, то возникает вопрос, а что они принимали? Как бы если посчитать, что Тора не с неба, и что заповеди не имеют такого смысла, чтобы было основание их соблюдать. И если нет будущего мира, то есть награды за заповеди, смысл жизни и служения здесь, то что тогда Тора представляла для них? Ответ очень простой. Тора была формальной конституцией, которую они формально признавали и принимали. Но они все это свели к нулю. Просто свели к нулю. Ибо они не верили как раз в те самые три определяющие понятия. Цдуким – феномен, порожденный греческим изгнанием, греческой властью и греческим воззрением на жизнь. Они, по сути, повторяли то, что принесла греческая власть человеческой цивилизации. И об этом сказано, что плохие евреи из их числа присоединились к селевкам, и из-за их ненависти к Птолмеям по каким-то причинам. За что и были наказаны, ибо земля Израиля после поражения царя Севера осталась под властью Южного царства. Рав Саадия Гаон более глубоко анализирует этот стих, где сказано так. «Убней парицей амеха, и те из народа твоего, которые парицим». Парицим происходит от слова «лифроц». Нарушит свою границу. Те, кто выходили за рамки своей границы, говорит Рав Саадия Гаон, что значит выйти за рамки границы, «гамурдим бэлоке ашамайм». Они восставали против Бога Небесного. «Ва инасу лэгамит хазон». Что такое «ва инасу»? И они в своем высокомерии вознеслись для того, чтобы основать свое видение. Основать свое сектантское, цадукейское видение. «Вы никшалу». И ничего у них не получилось. «Шаясу ацмам навей шекер». Что они хотели сделать? Они, собственно говоря, объявили себя пророками. «Навей шекер», лжепророками. «Вехолмей халамот», те, кто толкуют сны. «Умасим лойца», и теми, кто обладает способностью дать совет. «Вейхалму имо», и этими снами они пытались оказать влияние на селевков. «Вейкшалу бэйца там», и результат того, что селевки каким-то образом с их советами считались, был кишалон, была полная неудача Северного царства. Что такое лжепророчество? Они как бы тоже понимали, что после разрушения храма пророчество закончилось. Они не с 21 века были, когда духовная практика у людей полностью отсутствует. Они даже не понимают, о чем мы говорим. Ну, средний человек даже не понимает, что такое пророчество. Ему кажется, что когда-то древние люди, которые жили в первобытном общинном строе, они утверждали, что они пророки. Просто измерение пророчества напрочь пропало из этого мира, как, например, если бы условно пропало бы у людей обоняние. И люди нашли бы какие-то тексты, где бы было написано о том, что в древние времена люди были в состоянии обонять запахи. Они бы сказали, что, наверное, просто им это приснилось, привиделось, показалось. Мы же сейчас нюхаем, и у нас ничего не внюхивается. Так, наверное, у них тоже ничего подобного не было. Это называется потерять духовную практику. Это просто целое измерение, которое было когда-то и которого действительно нет сейчас. Что можем сказать? Мы можем сказать, что, ну, видимо, никогда и не было. Что мы от этого выиграем? От этого выиграем то, что мы окажемся не хуже других. А что мы проиграем? Что мы просто потеряем для себя те ценности, которые были когда-то, и которые в рамках пророчества были для нас принесены. Так вот, начинается лжепророчество. Еще раз, они не утверждают, конечно, что они пророки. Они просто говорили, что они обладают способностью видения. Какое это видение? Видение какое? В условиях тьмы греческого царства, когда божественный храм разрушен, когда шхина пропала от еврейского народа, и когда в языческих капищах тоже наступает тьма, как мы будем учить, что Аншерик Месет Агдола, привели к тому, что тяга человека к идолопоклонству и, соответственно, способность идолопоклонства оказать влияние на человека пропала. Это мы будем учить через одну лекцию. Что такое тьма греческой философии, которая и дала силы и энергию для лжепророков саддукеев? Что побеждать в период Греции будет не истина, а тот, кто обладает большими способностями в риторике. Как до сегодняшнего дня. Раньше такого не было. Раньше все-таки истина была видна, когда ее раскрывали. Теперь побеждает лучший риторик. Навуходоносор видел греческое царство в образе медного живота и гениталий, вселяющего страх и испуганного самим собой большого идола. Говорит Зогар по поводу видения Навуходоносора греческого царства. «Меуги веярхатей динахаш, меситра динахаша кадмуни». Его грудь и его бедра медные, бронзовые, со стороны первичного змея. Первичный змей – это тот, кто привел к смешению добра и зла. Так что мы все наши органы чувств, органы восприятия, органы ответственны за интуицию, за мышление, все проржавело и прогнило вот этим смешением добра и зла. Все наши внутренние элементы. Тогда в греческий период в полной мере раскроется потенциал Ецера Ра, злого начала, и сотрутся границы дозволенного, когда смешаются добро и зло. Те границы дозволенного, которые оставались еще в догреческий период. Даниэль видел греческое царство в образе леопарда с четырьмя крыльями, которому дана власть над всем миром. Хазаль, просвещенную Грецию, называют Малхут Хоших, царство тьмы. Почему царством тьмы? Шехихшиху и Нейрем Шалисраэль Бамитсвот, что они привели к тому, что потемнело в глазах Израиля в их способности исполнять заповеди. Малхут Хоших, царство тьмы. Почему? Что сделали греки в рамках их владения этим миром такого, что у евреев ослабли руки и потемнело в глазах в смысле их способности соблюдать заповеди? В псалмах царь Давид приводит слово «Яван», что означает «Греция». Слово «Греция» в Танахе фигурирует два раза. Первый раз Греция как страна, когда речь идет о Яфете, который родил в результате Явана. И второй раз в псалмах, где Греция имеет значение «болото трясина». Основной вклад Греции в человеческую цивилизацию заключается в их изменении воззрения на мир человека. Если до сих пор мир был «проздор лолам аба», был наделен векторной составляющей, то греки объяснили, что мир – это место. Вектора нет. Что мир – это место, где нужно жить, получать удовольствие, развиваться в той мере, в которой тебя это интересует. Для евреев этот мир был «проздор лолам аба», то есть место, через которое нужно пройти, чтобы попасть в зал, который называется «Улам Аба», «Будущий мир». Греки привели этот мир к пониманию того, что это место, по которому можно идти, только кружась более-менее на одном месте. Можно перелететь из одной точки в другую, это можно сделать. Но ты все равно остаешься там, ты никуда не выходишь. Это и есть то, что привело к изменению всего мира. А что касается еврейского народа, это ослабило наши руки и потемнело в наших глазах в смысле исполнения заповедей. Нам сейчас заповеди соблюдать намного тяжелее. Многие из нас считают, что Тора это типа налоговой инспекции, которая обкладывает тебя своими обязательствами. И это тяжело. Тогда, когда люди видели, что этот мир проздор, что они понимали, что по этому миру нужно идти. Как сказано об этом в Торе, «Берешит бара элуким это шамаем ве это арец», «Вначале создал Бог небо и землю», «Берешит, бешвиль решит» ради первых, ради Торы и ради Израиля, ради человека, который примет завет Бога и ради этого завета. Что такое шамаем? Небеса от слова шам, то есть некая цель, куда человек должен быть устремлен. Что такое арец? Земля от слова ларуц, бежать. То есть вот здесь прямо сказано о том, что земля имеет векторную составляющую, по ней нужно бежать. Что сказали греки? Что земля это место. Что такое Греция? Яван, болото. Болото, трясина. Болото и трясина действительно для пути не предназначены. Почему Греция называется Яван? Почему это болото? Что болото действительно часть некого пространства, через которое нет пути. Это то, что греки принесли в этот мир. Как они живут дальше? Только что мы с вами прочли. Царь Северный, царь Южный, Береника, когда ей отрезают голову, а до этого Северный царь отослал свою жену со своим ребенком, они любимого супруга и отца отравили, Беренику убили. Вот жизнь пошла. Если взять Европу средневековую, вот просто абсолютное описание всего, что было в Европе. Если взять сегодня, я не думаю, что сильно мир изменился. И повернет он, чтобы со всеми силами царства своего пойти против Египта и против праведных, которые с ним, и преуспеет, и прекраснейшую из женщин народа Израиля отдаст ему на погибель. Но не удастся это ему, и ему она не достанется. Вернется он к островам, и захватит он многие, но Всевышний воздаст ему за поношение его. О чем идет речь? У Бата Нашим, дочь женщин, говорит Мецудат Давид, «Ги и дат Исраэля, это община Израиля, ганекред гаяфабы нашим, который называется «красивый из женщин», как сказал царь Шломо в книге Шира Ширим «Песнь, песнь». Раши. У Бадра Нашим итен ло лехашхита. И дочь женщин будет отдана ему для уничтожения. Зук Несет Исраэль, это община Израиля. Гаяфабы Нашим, красивые женщины. И Цаве Мелаха Цафон прикажет царь севера, Лесар Цвао, своему военачальнику, лехашхита уничтожить. Воомер они, и говорю я, в смысле Раши, Шегу Антиохус, что это нечестивый Антиохус, нечестивый это мое добавление, мое в смысле мое, добавление лектора, а не добавление Раши. Мелех Яван, царь Греции. Шегазар Гзерот Аль Исраэль, который установил декреты по поводу Израиля. Вецевал Полипус, сар Цваой, приказал Полипусу, своему военачальнику. Легарогет Коль, убить каждого. Гакуреш Мой Гуди, который дает еврейское имя своему ребенку. К Моше Катур Бесефер Юсифон, как то написано в книге Иосиф Флавия. Говорит Раши. Что происходит? Декрет против еврейской веры, запрет, который наказывается смертной казнью, дать еврейское имя своему ребенку. Не в вавилонском, не в персидском изгнании мы не сталкивались ни с какими декретами против нашей веры и ни с какими ограничениями религиозной свободы еврейского народа, хотя речь там шла о полноценных, fully licensed язычниках. Начинаются греческие декреты, что, как мы видим с вами, и произошло в те дни. Здесь мы встречаем пророчество о греческих декретах, которые завершились событиями Хануки, когда еврейский народ встал за завет своего Бога и победил греческую армию в войне, смог победить профессиональную, обученную греческую армию, тогда как евреи были народом книги, а не народом меча. Как то прямо сказано в Талмуде, что невозможно сочетать противоположные элементы, как невозможно сочетать, говорит Саба из Навардок, жар огня и прохладу воды, и как невозможно сочетать, говорит Талмуд, книгу и меч. Еврейский народ был народом книги, греки были народом меча, евреи взяли меч и победили. Это событие Хануки. Книга Даниэля приводит личную проекцию событий Хануки на жизнь Антиоха. Говорит Раши, что написано у нас в тексте Даниэля. «И обернется он к крепостям страны своей», то есть будет он разбит. Где разбит? Сказано, что он придет в землю прекрасную, чтобы взять женщину из народа Израиля и отдать ее на погибель, но не удастся это ему. Что будет дальше? «Обернется он к крепостям страны своей, но потерпит поражение и падет, и не станет его». То есть военачальник греческой армии, царя севера, селевков, будет разбит и сложится нездорово в его жизни. Как сложилась его жизнь? Личная составляющая событий Хануки на жизнь Антиоха. Говорит Раши. «Вегишбит кацин херпатоло». Сказано в книге Даниэля. «И будет уничтожен кацин, генерал, херпатоло, стыд ему». «Вегишбит акодыш бергу, эт гидуфова, эт херпато». И Всевышний остановит его проклятие и его презрение, которое он выплескивал на еврейский народ. Шехая Михареф это Кодыш Баргу, что он с презрением говорил о Всевышнем, благословлен он. Вет Исраэль и про Израиль, его избранный народ. К Моше Катув Бесефер Есифон, как написано в книге Иосифа Флавия. Вегишива Алав, Шехикаху Бешхин. Что сделал Всевышний генералу, когда его армия была разбита еврейским народом, когда евреи очистили оскверненный храм и зажгли минору? Всевышний послал ему во время отступления проказу. Он получил свою проказу. Бедерах шагалах лецур, когда он шел в сторону Тира, в сторону Цура. Вегислиях бесаро, и гнила плоть его, выношу и варав, и органы его тела у него отпадали, отгнивали. Вамар лаавудав лехашиву лу Антиохии. Сказал он рабам своим вернуть себя в Антиохию. Велоги спикла во Ачемет бехулаим раим. И не успел он вернуться, пока он не умер от тяжелых болезней. Что значит, он умер от тяжелых болезней? Проказа, она болезнь долгая. Она не так быстро работает. Человек с проказой может жить много лет. То есть у него какие-то добавились тяжелые болезни, и возникла какая-то причина смерти. О причине смерти Антиоха Эпифана говорит Малбим, что Антиох был отравлен своими сановниками, умер, и место его захоронения неизвестно. То есть у нас совершенно другой архетип взаимоотношения в человеческом обществе возникает в период просвещенной Греции. Поэтому Хазаль, еврейские мудрецы, и назвали Грецию Малхут Хоших, царством тьмы. Когда мудрецы установили заповедь зажигания ханукальных свечей, это один из 7 случаев, когда мудрецы воспользовались своим правом, которое дала им Тора, установить мицва мидрабоном, заповедь от мудрецов. Ханукальные свечи были предназначены для освещения тьмы изгнания. Какого изгнания? Римского изгнания. А именно, установлением Хануки мудрецы видели конец греческого галута и начало следующего особого тяжелого и длительного изгнания в царстве Эдом, в царстве Рима. Победив Грецию, мудрецы сделали установление Хануки ради римского галута, видя, что оно не будет таким скороспелым, быстротечным, как прежние изгнания, а оно будет вечным, как то сказано в Мидраше, что Яков Авину, когда он видел 4 изгнания, когда он заночевал в Бейтеле, увидел свою лестницу, он увидел, что первое изгнание вавилонское будет короткое, 70 лет, после этого будет 50 лет персидского изгнания, после этого будет очень короткое греческое изгнание. А по поводу римского изгнания он видел, что римские ангелы поднимаются по лестнице, и нет им конца. Лестница бесконечная. Римское царство, оно в отличие от греческого, которое было короткое и смогло изменить всю цивилизацию, римское царство, царство и дом, оно бесконечное. Поэтому сказано, что камень оторвется от горы, и этот камень не рукой человека разобьет этого идола. Мудрецы видели, что для нас будет особым тяжелым испытанием, особо тяжелым изгнанием римское. Поэтому в завершении греческого царства установили зажигание ханукальных свечей. Обратите внимание. В тот момент, когда Греция владела всем практически цивилизованным миром, мудрецы уже, можно сказать, об этом царстве прочли кадыш и установили свечи о тяжести следующего изгнания. Есть такая концепция Эмунат Хахамим. Вера в слова мудрецов. Понятно, что когда ты видишь человека, который, допустим, мудрец по каким-то объективным факторам, но ты сам с мудростью не знаком, и ты не понимаешь, что происходит, ты смотришь на него внешне. Какая у него одежда? Ты видишь, что у него плоть. Может быть, даже где-то он еще хромает или какие-то другие недостатки у него есть. И ты подходишь и должен понимать, что ты должен к этому человеку, к его словам относиться с верой. Откуда взять силы для этого? Очень просто. Когда мы научимся понимать, что сказали мудрецы на протяжении поколений и сегодня, когда мы познакомимся с их мудростью и сможем оценить эту мудрость, нам станет проще понять, что их пути, что та духовная практика, которая у них есть, она просто богаче нашей. И поэтому, может быть, есть смысл немножко больше верить словам мудрецов и обращаться к ним с вопросами о тех проблемах, которые у нас есть. Еще раз, мы находимся в период тьмы, когда сами мы не видим. И есть мудрецы, которые видят немножко больше, чем мы. Поэтому концепция Эмунат Хахамим, вера в мудрецов, она такая, что мудрец просто видит то, где для тебя тьма. А оценить его ты не можешь, потому что там для тебя тьма, если он скажет, что я вижу чуть-чуть дальше, ты не можешь в это поверить. До тех пор, пока ты не разработаешь себе определенное видение того, что это за концепция Эмунат Хахамим. Что для этого нужно делать? Чем больше ты увидишь величие в словах мудрецов, тем легче тебе будет обращаться к ним
с вопросами и поступать так, как они скажут. Итак, в самом случае один из элементов, с которым мы столкнулись с вами сейчас, что хахамим установили Хануку для освещения тьмы изгнания. Римское царство, римское изгнание. 21 стих, 11 глава. «И встанет вместо него презренный, которому не дано величие царское». Это описание римского царства. Презренный, у которого не будет величия царского. «Но придет он втихомолку, и лестью захватит царство, и силы стремительные сметены будут перед ним». У него действительно будет металлическая нога, которая будет топтать, и будет обладать силой этого самого топтания. «Силы стремительные будут перед ним и сломлены, как и глава завета. А сообщниками своими он поведет себя коварно и поднимется и упрочится через многих». Возникает коварство, то, чего раньше так особенно не было. «В мирную плодоносную страну вторгнется он, совершит такое, чего не совершали ни отцы его, ни отцы отцов его. Награбленные и добычу, и богатство их будет он разбрасывать, и на крепости направит помыслы свои, но до срока. И распалит он силу свою и сердце свое войском огромным против царя Южного. А Южный царь вступит в войну с войском большим и очень сильным, но не устоит, потому что замыслы против него злые». Еще раз обратите внимание, снова в римский период начинается противостояние между севером и югом. «И те, что едят за столом его, погубят его, а войско его будет смыто потоком, и падут жертвы многочисленные. И у обоих царей в сердцах их недоброе, и за одним столом будут они говорить лживо, но успеха не будет, потому что конец будет еще в свое время. И вернется он в страну свою с большим богатством, а сердце его будет против Святого Завета, и исполнит он замыслы свои, возвращаясь в страну свою». Римское царство. Основное качество римского царства – безайон, состояние позора. Почему? Рим был основан Идомом. Идом, Исав, родной брат Якова, разделили между собой миры. Яков получил будущий мир, Идом – этот мир. То есть ценность, которую Рим принес в этот мир, это отрицание будущего мира. Не то, что отрицание в том смысле, что они бродили по улицам с плакатами и утверждали, что нет будущего мира. А они просто привели человека в состояние, когда концепция будущего мира у него полностью атрофирована. И они живут этим миром. Происхождение Рима. Происхождение Апеннинского полуострова. Правильно ли я вообще поднял вопрос? Наверное, Апеннинский полуостров появился во время шести дней творения, как и все остальное, что есть на земле. Мидраш говорит, что нет. В час, когда царь Шломо взял в жены дочь фараона, царя Юга, ангел Гавриэль крюком вытащил из моря Апеннинский полуостров. Апеннинский полуостров до греха царя Шломо был покрыт водами. С дома Амор. В час, когда Яровам бен Неват поместил золотого тельца в Дании и в Бетеле, Ромас и Рамулас и Домитяне, потомки Исава, основали город Рим. То есть римская цивилизация, она на самом деле грехом царя Шломо была вытащена из-под воды моря, что есть символ хаотического, бессознательного. О Риме и о том, почему он позорный, сказал пророк Авадия, гер из Эдома. Пророк Авадия был гер из Эдома. Он сказал следующие слова. Хазон Авадия, видение Авадии. Коама Рашем Элуким, так сказал Бог Всевышний, ле Эдом, по поводу Эдома. Шмуа Шаману Меэташем, услышали мы слух от Бога. «Вецир бегуим шулах», и было послание к народам, «куму венакуму алейла милхама», давайте поднимемся против Бога на войну. Говорит Эдом, поднимемся на войну против Бога. «Гине катона такиха бегуим», вот малым я поместил тебя среди народов. Земли у тебя нет, землю из-за грехов Израиля у тебя Ангел Гавриэль крюком из воды вытаскивает. Базуй атам и от, ты очень презренный. Кто очень презренный? Тот, кто высокомерен в глазах Бога, он очень презренный. О каком высокомерии идет речь? Задон липха гисиеха, злонамерение сердца твоего подняло тебя небывало в твоем высокомерии. Шохнибеха гвейсела, ты живешь в расселине скалы. Маром шифто, умер белибо мирденярец, ты говоришь в сердце своем, кто спустит меня на землю? Римская цивилизация. Яков Авин увидел в своем видении, что действительно таки эту цивилизацию на землю спустить невозможно. Она получает такую силу от самого бытия, от всего смешения добра и зла, что спустить на землю будет таки невозможно, пока камень не руками человека от горы не оторвется и всего идола этого не раскрушит в мелкие обломки. Им так бе канешер, даже если ты поднимешься как орел, говорит пророк Авадия, им бэйм кухавим симкинех, если среди звезд ты гнездо себе построишь, космос, миша муридха, ну машем, оттуда спущу я тебя, речение Бога, оттуда спущу я тебя. Это слова пророка Авадии, который был гер из Эдома и стал великим пророком в Израиле. В период пророка Илияху. Ни много ни мало. Основное качество римской цивилизации – бизайон, когда внутреннюю славу заменяют внешними чистыми и опрятными одеждами. Внешне все красиво и хорошо, внутри пустота. Навуходоносор видел римское царство в образе ноги из железа, смешанного с глиной, которая топчет и разрушает духовные ценности мира. Суть дома, как мы отметили, отрицание ценностей, связанных с грядущим миром. Даниэль видел римскую цивилизацию в образе четвертого зверя, о котором сказано «Дехилова и Матани, страшный и вселяющий ужас». Мецуда Давид, «Вегими шунами коли хайвата», и она отличается от всех остальных животных на земле. «Ло немца ла демьон бехоль хайот шебеолам». Не было этому животному ничего похожего во всем мире. Подобного зверя в животном мире Всевышний не создал, там ему нет места, а в человеческом обществе место для римской цивилизации нашлось. Особое значение в римской цивилизации будет иметь высокомерно болтающий рог, который многие комментаторы относят к христианской церкви. «И распалит он силу свою, и сердце свое войском огромным против царя Южного, а Южный царь вступит в войну с войском большим и очень сильным, и не устоит он, потому что замыслят против него злые умыслы». Что происходит? Снова сражение северных с южными, и тут уже не устоит южный царь, потому что против него кто-то что-то будет замышлять. Северное и южное царство, не думаю, что это касается Северной и Южной Кореи, это касается более древнего периода, как говорит Малбим, это уже события, связанные с Клеопатрой. Опять Рим и Греция. Раши. «Ких шиво алав махшивот» будет замышлять о нем недоброе. «Итнакло алав лэхэпило алидэй шохат, шиишхиду эт сарав левгодбо». Замыслят против него, чтобы свергнуть его посредством взятки, ибо подкупят министров его, чтобы они предали его. А именно, Северное царство, то есть Рим, подкупит чиновников царства Южного, то есть Египта. История интриги и коррупция чиновников – это один из элементов римского вклада в развитие общества. Начнется коррупция чиновников, говорит книга Даниила. «И у обоих царей в сердцах их недоброе, и за одним столом будут они говорить лживо, но успеха не будет, потому что конец будет еще в свое время». Напоминает переговоры современных царей, да, Организация Объединенных Наций,
Сидят за одним столом, говорят недоброе, у каждого ложь в сердце. Ну и так вот развивается человеческое общество.
Раши. Гу Гурканус. Это Гурканус.
Было два брата, Гурканус и Аристобул. Они были последними из Маковеев. Гурканус перешел на сторону Рима, а Аристобул находился в Иерусалиме и царил Иерусалимом.
Гу Гурканус. Шейтхабер лаизраток, дэйше язор гамгу Аристобулу сахив, гамулер бирушалаем.
Гурканус присоединился к римлянам, чтобы помогли те ему в его войне против Аристобула, брата его, который царил в Иерусалиме. Обратите внимание, первосвященники, Маковеи, как их зовут? Одного зовут Гурканус, другого Аристобулус. Мы с вами в Священном Писании встречали такие имена? До сих пор. Сильно не встречали. Царя Иерусалима на тот момент не из дома царя Давида, а Аристобулус с греческим именем. Его папа так назвал. Папа Маковей.
Это история еврейского народа. Об этом говорит книга пророка Даниэля.
Говорит Ибн Эзра. Киод кец лемоэд. Иерусалим не падет тогда от натиска Помпея, от натиска римлян. Нишар от кец лемоэд шилху Исраэль бегула. Остается еще время до завершения видения, прежде чем еврейский народ будет рассеян по всему римскому изгнанию. А именно еще не исполнился срок 62 семилетий, который был раскрыт Даниилу в видении о втором храме. О том, что 62 семилетия, 420 лет будет стоять второй храм, срок еще не исполнился, об этом говорит сказано в книге Даниэля. Киот кец лемоэд, что есть еще время до завершения этого видения. Зачем нужно это время? Почему нельзя изгнать сейчас? Потому что еще не сложилась в полной мере Мишна, основа устной Торы. Тогда Израиль не был готов к изгнанию и расселению по всему миру. Видение Даниэля о разрушении второго храма. Продолжение нашей лекции. 29 стих. Видение Даниэля о разрушении второго храма. В назначенный срок, тогда еще срок не был, еще время не истекло, еще срок не пришел, в назначенный срок он снова пойдет на юг. Снова римляне идут на юг, в свою южную провинцию, называемую Юда. Но будет это не как в первый раз и не как в последующий. И придут против него корабли китимские, будут они поддержаны торговцем, торговый флот. И пойдет он духом, и снова озлобится он на Святой Завет, и исполнит он замыслы свои, и снова присоединится к он отступникам от Святого Завета. Римская власть будет снова на тех, кто является отступниками от возвышенной Торы, будет римская власть особо их поддерживать и поддерживать себя их помощью. И поставлены будут ими войска, и осквернят они священный оплот и упразднят ежедневную жертву, когда будет голод в Иерусалимском храме, когда не будет возможности принести жертву, когда Иерусалим будет в осаде. И поставят мерзость безмолвную на развалинах Иерусалимского храма. И приступивших завет привлечет он к себе лестью, а народ, почитающий Бога своего, окрепнет и будет действовать. А мудрые из народа будут поучать многих, хотя некоторое время и будут страдать они от меча и огня, и от изгнания и от грабежа. И во время страданий своих получат они некоторую помощь, а многие присоединятся к ним, но через льстивые речи. И будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении и разъяснении, и выяснении последнего срока, ибо срок еще не пришел. И будет тот царь поступать по воле своей, и возгордится, и превознесет себя выше всякого божества, и против Бога богов будет говорить чудовищное, и будет преуспевать, пока не изольется на него гнев, когда исполнится предопределенное. И не будет он признавать богов отцов своих, и прекраснейшую из женщин народ Израиля
и всех богов не станет он почитать, потому что вознесет себя превыше всех. Лишь Бога силы будет он почитать на месте его, и Бога этого, которого не знали отцы его, будет он чтить золотом и серебром и драгоценными камнями и редкостными вещами. И устроит он в городах крепости во имя чужого Бога, тем, кто признает его, приумножит он почести и даст им власть над многими, и раздавать будет земли в награду.
Разрушение второго храма. Говорит Раши: «Ваивен алюзвей брит кодыш», и он основываться будет, римская власть в Израиле, в Палестине, в Юдакапте, будет основываться на тех, кто оставил завет священный. «Ветарев синат хинаму махлокет бабайчани вишавху дамнаки», и приумножится ненависть беспричинная и конфликты во времена второго храма, и будет проливаться там чистая невинная кровь. Говорит Малбим: «Тогда Раби Йоханан бен Закай выйдет из осажденного, разрушаемого конфликтами Иерусалима и вынесет Мишну в изгнание». Тогда, перед разрушением храма, Раби Йоханан бен Закай выйдет из Иерусалима. И он вынесет Мишну. И он построит первую ешиву в городе Явне, из которой Тора распространится по всему миру. Что это была за история? Раби Йоханан бен Закай был руководителем поколения, и он призывал евреев подчиниться Риму. Иерусалим был разделен на многие партии: левые, правые, средние, центристские, полурелигиозные, религиозные сионистские и прочие партии. И все они имели свою точку зрения, поэтому Иерусалим разрывался конфликтами. И Раби Йоханан бен Закай захотел покинуть город. Иерусалим был осажден, и обращается он к своим ученикам, что нам нужно покинуть город. Не хотят выйти из города, охрана, армия обороны Израиля не выпускает. Одним из генералов был племянник Раби Йоханан бен Закая. Он обращается к нему и говорит: «Дай мне возможность выйти из осажденного и обреченного города, чтобы спасти Тору». Племянник говорит: «Дядя, я отношусь к тебе с уважением, но я этого сделать не могу, меня тогда казнят как изменника». Говорит он: «Хорошо, помоги мне выйти из Иерусалима, я прикинусь мертвым, и меня будут выносить, дай возможность похоронить меня за городской стеной». Он говорит: «Хорошо». Ученики последовали на похороны за Раби Йоханан бен Закаем, подходят к Иерусалимским воротам, которые заперты. Все это повествует Талмуд в трактате Гитин. Подходят к воротам, которые заперты. Солдаты говорят, что хороните где хотите, а за пределы города мы не выпускаем. Говорят они: «Надо похоронить нашего учителя как следует, глава поколения, Раби Йоханан бен Закай». Говорят они: «Ну давайте мы хотя бы проколем его мечом, чтобы убедиться, что он действительно мертвый». Говорит племянник: «Что ж тогда скажут римляне, что вы убиваете своих учителей? Ну хорошо, давайте его каленым железом немножко потрогаем, чтобы убедиться, что он мертвый. Что скажут римляне, что вы сжигаете и мучаете своих учителей? Ну ладно, пусть идут эти религиозные». Они выходят и идут к Веспасиану. Куда? В Кесарию. Приходят к Веспасиану. Подождите, а как они дошли до Кесарии? Ответ очень простой. Осажденный Иерусалим, о котором мы говорили, был осажден изнутри, а не снаружи. Римской армии снаружи не было. Он был осажден армией обороны Израиля, которая не пускала предателей. А чтобы найти римлян, нужно было до Кесарии идти. И дошли они до Кесарии. Раби Йоханан бен Закай приветствует Веспасиана словом «царь». Говорит Веспасиан: «Уважаемый раввин, вы, наверное, не очень читали газеты и не очень в курсе. Я не царь, я генерал армии, а царь в Риме». Он говорит, нет, храм разрушен, я вижу на нем следы разрушения, храм разрушен, а он может быть предан только в руку царя. В это время приходит посланец из Рима, говоря, что император умер, и армия провозглашает Веспасиана царем. Спрашивает он, что сделать для вас, уважаемый раввин? Он говорит, дайте мне Явны и ее мудрецов. Рабби Йоханан бен Закай спасает еврейский народ. Благодаря тому, что он вышел тогда из Иерусалима, мы с вами сегодня имеем Мишну, и мы с вами сегодня не язычники. Благодаря тому, что сделал харидимный рабби Йоханан бен Закай. Это повествование Талмуда. Вот для этого нужен был второй храм, чтобы рабби Йоханан бен Закай мог вынести Мишну из Иерусалима. Это было предназначение второго храма, как мы видели с вами на самом деле в прошлой лекции. Сейчас просто это реализуется. «А мудрые из народа твоего поучать будут многих, хотя некоторое время будут страдать и они, отмечая гнят изгнания от грабежа». О чем идет речь? Римские декреты против Торы и ее мудрецов. Речь идет уже о более позднем периоде, после разрушения храма. Говорит Ибн Эзра, «У маскилей ам, учителя народа, зе доран шей мишна, это поколение учителей Мишны, никшелу, будет у них неудача, кзерот шавру алехем, тяжелые декреты, которые будут по отношению к ним приняты римлянами. Вы никшелу багалутам бехерев у балагава, будут страдать они в изгнании от меча и от огня». Говорит Абарбанель, «Ремез ла сара руги малхут» – это намек на 10 мучеников Римского царства, 10 великих мудрецов, среди которых был рабби Акива. Говорит Марша, среди 10 мучеников был рабби Хананья бен Тарадион, который открыто обучал Торе многих из еврейского народа, несмотря на римский декрет, запрещающий преподавание Торы. И он будет сожжен римлянами, обернутый свитком Торы. Тогда начнется ошибка в расчете конца дней, как то сказано в 34 стихе. «И во время страданий своих получат они некоторую помощь, а многие присоединятся к ним, но через листивые речи, и будут среди мудрых такие, которые ошибутся в вычислении и разъяснении, и выяснении последнего срока, ибо срок еще не пришел». Возникнет ошибка в расчете конца дней. А именно когда? Во время, после разрушения храма, после римских декретов. Мецудат Давид. «В те времена многие ошибутся в расчете конца дней и приходе Машиаха». Говорит Раши. «Икшелу бехешбона кицим». Они ошибутся в расчете конца дней. «Шитну лев ли царфан вели лабнам ледату там вейту бахем». Они будут думать, как рассчитать конец дней, а в следующей главе дается некоторая математическая формула расчета конца дней. В следующей главе книги Даниэля математическая форма расчета конца дней. Но она очень неясная, очень непростая. И многие будут читать и ошибутся. Говорит Малбим, даже рабби Акива ошибется, посчитав Бар-Кохбу Машиаха. Брит Минуха. Амискилим и кашлу бероотам билбуля галут вегацарот агдолот. Мудрые, будет у них преткновение, когда увидят они трудности и билбуль этого изгнания и тяжелые мучения, которые выпадут на долю нашего народа. Что произойдет дальше? На месте Иерусалима итну шикут с мишумам поместят идола, безмолвного, пустынного идола. После поражения Бар-Кохба и его гибели, император Адриан поместит идола на место святой святых разрушенного Иерусалимского храма. И будет этот царь поступать по воле своей, возгордится и превознесет себя выше всякого божества, и против Бога богов будет говорить чудовищно, и будет преуспевать, пока не изольется на него гнев. И не будет он признавать богов отцов своих. О ком идет речь? о Римском царстве, который перестанет признавать богов отцов своих. Что это за явление? И прекраснейшую из женщин народ Израиля и всех богов не станет он почитать, потому что вознесет себя превыше всех. Что это за явление в римской цивилизации, когда перестанут почитать богов своих? Комментаторы говорят, основание римской католической церкви. Богов своих оставят. Обратите внимание, как это просто видно из самого текста, даже без комментариев особенно. Видно из текста Даниэля, о чем он говорит. Царь Северный, царь Южный. Сначала мы прошли первый период, период, который завершился Ханукой. После этого период Рима. Разрушение храма однозначно описано. После этого римский период образования новой религии в Европе. Христианская церковь. Все в ясном виде написано. Говорит Ибн Эзра. Речь идет о реформе императора Константина. Малбин. Вот тогда наступит раздолье для высокомерно болтающего рога. Когда оставят они свои традиционные концепции идолопоклонства, нового бога придумают, тогда высокомерный рог начнет болтать по полной программе. Тогда народы мира откажутся от своих старых традиций, идолопоклонства и перейдут к сочетанию элементов своих бывших верований с элементами Нового Завета. До каких пор? До каких пор это римское изгнание будет продолжаться? Говорит Раши, «Вегицлех ад калазам», что будет успех у них, пока не закончится гнев, «Адшув авхакодыш баругу мисраэль», пока не отвернется гнев Всевышнего, благословлен он, от Израиля. Говорит Малбим, «Веатанева альмашие бехрит гаямим». А теперь пророчествует Даниэль о том, что будет в конце дней. Начиная с 40 стиха и до конца книги, пророчество Даниэля о конце дней, период, который, я думаю, надеюсь, уже наступил в наше время. Читаем, что сказано в книге Даниэля, 40 стих. Конец дней. А под конец, прямо написано, под конец. Конец дней. Конец дней это означает под конец. Сразится с ним царь Южный. То же самое. Снова царь Северный, царь Южный. Все то же самое. История развивается по спирали. Снова царь Южный, царь Северный возникают в конце дней. И как буря налетит на него царь Северный с колесницами, всадниками, множеством кораблей, и придет он в страны, и захлестнет их, и пройдет. Еще раз, что произойдет? Сразится царь Южный. То есть царь Южный, он сразится с царем Северным, который не воюет. Да? То есть террористическая деятельность Южного царя против царя Северного. Воюет только царь Южный, царь Северный не воюет. Когда царя Северного достанет все это, то он пойдет на последний в истории крестовый поход против Южного царства, разъединенного своими конфликтами, своими противоречиями. И придет он в страну прекрасную, и пострадают многие страны. И протянет он руку свою на многие страны, и земля египетская не спасется. Мубарак не спасется. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и всеми ценностями Египта, и Ливии, и Кушем Северной Африки. Пойдут вслед за ним. Сначала начнется в Египте, потом в Ливии и Северной Африке. И слухи с востока и с севера испугают его, и выйдет он в большой ярости, чтобы уничтожить и погубить многих. И постравит он шатры свои дворцовые между морем и горою прекрасного святилища, но придет он к концу своему, и никто не поможет ему. Говорит Раши, «Бет кец», в конец дней, «Кшенит карев геулатейну», когда приблизится освобождение наше. Последнее сражение в истории человеческого общества между царем Севера и царем Юга, война Гога и Магога, последний крестовый поход. Говорит Ибн Эзра, «Ваяца бехама», что северный царь пойдет в большом гневе. Террористическая деятельность вызывает гнев.
Бахамагдула, в большом гневе. Лерашмидо, уничтожить всех, кого там нужно. Лерахрим рабим, и погубить многих. Хакера нактанаши из кирбену вуато. О ком идет речь, кто в большом гневе выйдет? Маленький рог, который упомянул он в своем пророчестве. То есть, кто пойдет воевать? В конце дней христианская церковь. Теперь давайте посмотрим. В конец дней он, в принципе, светский. Сегодня христианская церковь, она слабо влияет на государственную политику во всех странах. Что имеется в виду? А имеется в виду суть конфликта между Южным и Северным царством. Чего хотят шахиды Южного царства? Почему их достало Северное? Ответ. Христианская цивилизация которая живет развитыми ценностями этого мира, и она оставила ценности мира грядущего, пойдет против Ишмаэля, который не оказался способным достичь успехов в развитии этого мира, но живет ценностями мира грядущего. Шахид, он живет ценностями не этого мира, а мира грядущего. Единственное, что концепция мира грядущего у шахида немножечко, то есть я бы сказал, очень сильно даже, искажена. То есть суть войны будет суть искаженной концепции мира грядущего против адекватной концепции этого мира с атрофированной составляющей нам мир грядущий. Это и есть война Ишмаэля против болтающего рога. Рог хоть и болтает, но цивилизацию строит. А Ишмаэль хоть и говорит, что Мухаммад, он самый такой крутой, а результат, что жрать нечего. И несмотря на то, что нефти сколько угодно, все равно жрать нечего. Вот тебе и ишмаэльские достижения. В такой ситуации будет между ними война. В эпицентре конфликта, как всегда, окажется Эрец Ацви, земля желанная, Эрец Ахмуда. И протянет руку свою, имеется в виду царь Северный, на многие страны, и земля египетская не спасется, и Ливия, и Северная Африка, и все остальное пойдет вслед за ним. Абрабанель. Ких биша бамашмане газара веакесов, веяшир оширав, умалхут лувье укуши е бемецадав. Когда Северный царь захватит эти земли, а именно бамешманей, их запасы зара векесов, золото и серебра. Мешманей происходит слово шемен. Шемен это масло. Масляные запасы золота и серебра, говорит Абарбанель, который был мудрецом, еврейским мудрецом в Испании в средние века. Он говорит про нефть в этих царствах. И следующий в очереди будет Ливия и Куш. Такое ощущение, что наша лекция уже слегка потеряла свою актуальность. Вообще эти события уже произошли, да? Мы говорим как бы о будущем мира, а эти события уже произошли в этом году, да? То есть ощущение, что мы на пару месяцев с вами затянули эту тему, и все уже успело произойти, прежде чем мы говорим. Иран ожидает своей очереди, тупо болтая высокомерные глупости. Но Иран, который претендует на должность болтающего рога в Ишмаэле, на самом деле слегка не тянет, потому что, ну, просто тупо очень. Комментаторы отмечают, что нелегко будет евреям в конце дней. Земля Израиля остается навсегда в эпицентре. Комментаторы отмечают, что нелегко будет быть евреем в конце дней. Ликутей Алахот. Ашри миши из кебе дерот гаэле, счастлив тот, кто удостоится в эти поколения, лагит хазек ацмо, укрепиться духовно, по отношению к Богу благословлен он. Вэлэлэх бэдэра хаяшар, идти прямым путем, вэгэмэт, и путем истины, бэтмимут. Тмимут означает очень интересная концепция, без больших размышлений.
Но поскольку иудаизм, иудаизм – религия интеллектуальная, это не означает, что нам не нужно размышлять. Наоборот, нам нужно размышлять, размышлять нужно много. Тмимут означает, когда твои поступки, твои действия, твое соблюдение заповедей опережают твои интеллектуальные постижения. Изучать и постигать нужно очень много. Но служить Богу нужно, опережая твое постижение. Вот тот, кто бы тмимут, в состоянии будет служить Богу, убедера гаяшана, идти путями старыми, ашердарху авотейну, которыми шли наши працы. Вот такой человек в конце дней будет особенно счастлив, потому что таких людей будет немного. Люди потеряют духовную практику в период конца дней. И те вещи, которые раньше человеку нужно было только услышать, он с полоборота заводился в позитивном направлении, сегодня мы потеряли видение оттенков этих этого цвета, как дальтоники. Наши уши не слышат, наши глаза не видят, наши сердца отупели. Поэтому тот, кто все-таки сможет методом тмимут, а именно опережая своим соблюдением и своим духовным, свои интеллектуальные постижения, которые, безусловно, в данном случае у нас в литовском иудаизме, изучение Торы – это первичная концепция. Тем не менее, служить надо Богу бе тмимут. Кто это сказал? Ликутей Алахот. И идти путями старыми, ашер дарху авутейну, которыми шли наши отцы. Мецудат Давид отмечает, что в конце дней распространится лжемессианская идея. Идея Машиих Шекер, лжемашииха распространится. И он приводит по отношению к этому следующие слова. О том, что парицей амеха, те, кто вышли за границы свои, и насулы гамид хазон ваникшалу, они возвысятся в сердце своем, чтобы видение восстановить, и никшалу, ничего у них не получится. А именно, ерамаму этот смам, говорит Мецуда Давид, они поднимут себя, легамид невуа, чтобы пророчество восстановить, ни много ни мало, они силовым действием захотят, чтобы Бог нас возлюбил снова, как это было раньше, и дал нам свое пророчество, начал с нами общаться. Общаться, насколько я знаю, можно только в случае обоюдного согласия сторон. Если одна сторона хочет общаться, а вторая нет, и первая сторона вторую к этому принуждает, это называется насилие или изнасилование. То есть появятся молодчики из армии духовенства, которая начнет силовым образом пророчество возвращать в этот мир. Посмотрите дальше, что пишет Мецуда Давид. Аваль и кшалу, ничего у них не получится. Ки ямуту, они погибнут, ва явду, и погибнет все их достижение и так далее. Теперь говорит Мецуда Давид, кто они? 14 стих нашей 11 главы. Вэгэм гашлухим. Это посланцы. Ашер ниву аз, которые пророчествовали тогда о нем, шегу Машиих, посланцы Машииха, разосланные по всей территории изгнания этого мира. Вема шлухи, машер ниву азалав, шегу Машииха амити, веалав ниву ганавиим. Это посланцы Машииха, которые пророчествовали о том, что это настоящий Машиих, о котором говорили все пророки. Все пророчества, пророка Захарии, видение Даниэля, все сводится к их духовному наставнику, посланцами которого во всех мировых точках они являются. И говорит Мецуда Давид, что это произойдет в конце дней. Ну, вроде исполнилось. Книга Даниэля о конце дней, тема нашей следующей лекции. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.
Короткий вопрос. Вы говорили в первом расколе иудаизма, это Центухим. Что впоследствии стало с этой сектой?
Впоследствии результат раскола, он крайне простой. Те, о ком говорит пасук «Ватем гадбеким башем элокейхем хаим кулхем хаем», те, кто прилепились к Богу вашему, живы вы сегодня. Цдукея уже давно, их потомки не евреи, нет о них никакой памяти, и еврейскому народу они не мешают. Те, кто прилепились к Богу, их потомки до какой-то степени продолжают быть до сегодняшнего дня, пока не отлепилялись.
И к этой теме еще, там они с такими, эти, у них было три отрицания. Да? Первое, это, что нет будущего мира, Второе там про Тору, что она не святая, да?
Смысл заповеди. Они отрицали смысл заповеди.
И третье какое? Три там.
Не верили в будущий мир.
Будущий мир?
Цдуким не верили, что Тора с неба, отрицали смысл заповедей и не верили в наличие будущего мира.
В связи с тем, что вы сказали за прошлой лекции, такой вопрос, может быть, немножко и с тем, что сказали сейчас про цдуким. Вы сказали, что для того, чтобы пришло избавление, тоже отвечая на вопрос, нужно, чтобы тшуву совершили все евреи. Вопрос такой, где пролегает эта граница? То есть, условно говоря, если, ну вот, допустим, да, секта цдуким отошла от иудаизма, их потомки как бы перестали быть евреями. А в какой момент человек перестает быть евреем? То есть, если...
Человек перестает быть евреем в тот момент, когда его папа женится на маме из других народов. В тот момент человек перестает быть евреем. Галахически. Что касается вашего вопроса, все евреи представляют собой одну общую конфигурацию, задача которой своим служением привести Машиах. И как в теле человека есть голова, есть сердце, есть пятка, есть локоть, есть разные органы. Также в еврейском народе об этом говорят обычно. Есть, каждый человек соответствует некоторому органу. Кто больше в районе интеллекта, кто там сила мышц, кто что. Да. И, в принципе, все эти люди должны дойти до осуществления своей индивидуальной задачи в условиях соблюдения Торы и заповедей в целом. И тогда мы, как единый организм, сможем ожить. А если у нас пол организма работает, а половина отгнила и в состоянии проказа находится, и в состоянии болезней почек, которые не очищают кровь, и в состоянии самых разных других болезней, то в такой ситуации Машиаха приводить сложно. Мы должны быть здоровым духом, чтобы мы могли Машиаха каким-то образом привести.
Сегодняшние палестинцы не имеют какую-нибудь связь с Дуким, которые...
Дуким это еврейская секта. Сегодняшние палестинцы это полноценные арабы, которые бродили на протяжении длительного времени, а потом прибродили и добродили до земли Израиля. Никакого отношения к евреям они не имеют. Есть некоторые палестинские, кстати говоря, деревни в земле Израиля, которые, как они утверждают, имеют отношение к небольшой группе евреев, которые насильно их заставили принять ислам. Они живут на южном склоне горы Хеврон, и эти палестинцы что-то соблюдают, вплоть до чего-то связанного с ханукальными свечами, что-то у них есть, какие-то такие особенности. Но это то, что палестинцы рассказывают.